Сегодняшний американский час откроет наша традиционная рубрика «Музыкальное приношение». Соломон, что в вашем приношении сегодня?
Мы начнем со столетнего юбилея знаменитого американского композитора или изобретателя, как его называл его учитель Шонбах, и сам он, между прочим, не отказывался от этого титула, Джона Кейджа. Джон Кейдж вошел в историю американской музыки не только как композитор, но также как и философ, как теоретик современного искусства.
И изобретатель
просто как
его.
Гуру. И как гуру. Он такой тип, такого мудреца, если угодно, который размышляет вслух о судьбах современного искусства, и вокруг него собираются его ученики преданные, которые передают уже потом мудрость мастера. И он был таким вот настоящим философом восточного образца, если угодно.
Вы знаете, в дни юбилея была опубликована любопытная статья одного музыковеда на тему Кейджа, которая была совсем лишена юбилейного глянца и называлась «Момент Кейджа». Мне очень понравилась идея. Человек едет в метро, в нью-йоркском шумном сабвее, и вдруг он отстранился от этой ситуации и услышал звуки сабвея, звуки разговоров, шелест газет, и понял, что он услышал музыку города. Говорит, это момент Кейджа.
И он говорит о том, что у каждого из нас бывают вот такие вот моменты Кейджа, когда мы вдруг начинаем прислушиваться не к смыслу того, что вокруг нас говорят, или какие звуки вокруг нас раздаются, а именно к звучанию как таковому. То есть мы воспринимаем шумы большого города или же звуки природы.
Не обязательно это город.
Да. Мы их воспринимаем как нечто слитное, как какое-то произведение, созданное вот таким неизвестным великим автором, кто бы он ни был.
И всему этому нас научило сочинение Кейджа
под названием «4 минуты 33 секунды». У сочинения этого скандальная слава. Заключается оно в том, что выходит один исполнитель, или, как потом уже Кейдж допускал, это может быть и несколько исполнителей, и даже хоть целый симфонический оркестр.
Я видал симфонический оркестр, который молчал 4 минуты.
Они молчат, они сидят, как бы сосредоточенно на эстраде, слушатели тоже сидят и вынуждены прислушиваться к тому, что происходит вокруг них. То есть, как кашляют их соседи, как трещат, переворачивая программы.
Но не в городе, где исполнялось это сочинение.
Вот в том-то и идея, понимаете, в том-то и дело, что премьера, которая произошла в 1952 году, то есть в этом году юбилей не только самого Кейджа, но также и этого его самого, как я уже сказал, быть может, знаменитого опуса «4 минуты 33 секунды», это было под Вудстоком. И на роскошной
только, конечно,
природе.
Город Хиппи, давайте не будем забывать про это.
Да, но главное, что это на природе было.
И в 1952 году хиппи еще не было, но битники уже были. И Кейдж, конечно, был очень тесно связан эстетически с эстетикой битников и вообще с восточной философией, которая тогда впервые завоевала Америку.
И вот что он тогда сделал, показав вот в этой сельской идиллической местности вот этот...
Я постоянно живу в палатке и очень люблю эти края.
Да. Он показал, что вокруг нас существует мир природы с его собственными звуками, которые, если к ним прислушаться, могут дать нам не меньше, а может быть даже и больше эстетическое наслаждение, чем музыка, сочиненная реально и реально исполнено. То есть надо уметь прислушаться к тому, что происходит вокруг тебя. Это основной тезис Кейджа. И, может быть, это действительно основной вклад Кейджа в современную культуру.
Интересно, что один из его опусов продолжил эту идею. Он называется очень головоломно, по-моему, «49 вальсов в 5 бора». Это непонятное сочинение. Смысл заключается в том, что музыканты играют вальс в каждом из 5 районов Нью-Йорка. 49 вариаций, 49 вальсов, на которые накладывается музыка того или иного района. По-моему, самое интересное в этом – это звук города. Отличается ли звук одного района от звука другого? И в связи с этим, я думаю, вполне естественно услышать звуки городов. Вот звук Токио и звук Москвы, звук Пензы и звук моего маленького городишка Эджотера. Представляете, насколько по-разному все это будет звучать? И я думаю, что Кейдж действительно обогатил весь музыкальный спектр за счет того, что вел туда не музыку как таковую.
Но вы знаете, не будем забывать о том, что он ведь был в конце концов и композитором, даже в настоящем смысле этого слова, в традиционном.
Соломон, вы же знали Кейдж лично.
Да, я был с ним знаком, я брал у него интервью. Как-нибудь я, может быть, расскажу об этом подробнее. А сегодня я хочу напомнить нам о Кейдже, традиционном композиторе, и показать его опус 1948 года под названием «Сюита для игрушечного пианино». Он экспериментировал вообще много с фортепиано. Он создал то, что называется подготовленным фортепиано.
Когда вставляют струны всякие глупости, монеты.
Да, и резинки всякие. И возникает вот такой специфический звук, такой то глухой, то звенящий.
Я однажды слышал сочинение Чарльза Айвса, которое было тоже сделано для подготовленного пианино. Это распространенная практика?
Ну, в американской экспериментальной музыке, да. И вот к области такого рода экспериментов относится также и сочинение Кейджа для игрушечного пианино, которое любопытно тем, что в нем мы можем услышать очень внятно влияние восточной музыки, японской в частности. Это в сущности абсолютно произведение из области ориентальной музыки и связанное с ней восточной философией, то есть именно того, в чем так силен был сам Джон Кейдж, столетие со дня рождения которого мы отмечаем в эти дни. Исполняет эту сюиту пианистка Маргарет Ли Тан, лейбл ECM.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
В эфире традиционная рубрика «Американского часа» «Музыкальное приношение».
Влиятельный нью-йоркский журнал «Opera News» в седьмой раз объявил о своих лауреатах, о тех, кто стали обладателем «Opera News Award».
Тут, наверное, надо немножко сказать о самом журнале. Я его хорошо знаю, потому что, являясь подписчиком «Метрополитен Опера», получаю бесплатно этот журнал. Любопытное издание. Оно очень красивое, очень такое нарядное, богатое. Но самое главное, что это журнал, который делает из всех любителей оперы клуб, клуб единомышленников. И смысл очень тонкий. Вот как надо делать рекламу. Он обращается не к тем людям, которые любят оперу. Это само собой, иначе они покупали бы билеты. Он обращается к этим людям и говорит: раз вы любите оперу, вы любите жизнь. Вы любите жизнь во всех ее проявлениях. Вы любите путешествовать, вкусно есть, смотреть хорошие фильмы, наслаждаться пейзажами. Обо всем этом рассказывает журнал «Opera News». Например, помню, был большой материал о нашей с вами родной Рижской опере, которую мы так хорошо знаем. И рассказывая о возрождении вагнеровских постановок в Рижской опере, автор материала как-то незаметно переполз на рижские базары и сказал, что это самый красивый базар в Европе. Я очень обрадовался, потому что я тоже так считаю. Короче говоря, «Opera News» вербует своих сторонников и создает клуб единомышленников, который является, конечно же, немногочисленным, потому что опера – элитарное искусство. Но, с другой стороны, этот клуб очень убежденных людей, потому что это люди, которые знают, чего они хотят, и они борются за свое место под солнцем, а именно за существование оперы. Почему за нее надо бороться? Потому потому что опера постоянно находится под ударом. Только что была напечатана большая статья, где любовь к опере назвали ностальгическим эскапизмом, потому что опера не имеет никакого отношения к сегодняшнему дню. Я понимаю, что это неправильно уже потому, что существуют оперы Адамса, например, написанные на самые животрепещущие сюжеты. Но в сущности опера – это вещь XIX века. Вы не согласны с этим?
Нет, я считаю оперу очень современным жанром. Во-первых, она, даже когда идет речь об опере XIX века, может производить шокирующее эмоциональное впечатление, оставляя тебя в состоянии возбуждения или, наоборот, возмущение на протяжении недели. Искусство, которое является чисто музейным, такого впечатления никогда не произведет. Вот. А во-вторых, я считаю, что у этого жанра есть потенциал для создания и новых образцов, которые могут точно так же задевать и волновать. Вот вы упомянули оперу Джона Адамса, да, и «Никсон в Китае» его, и его опера «Доктор Атомик» о Роберте Оппенгеймере, создателе атомной бомбы. Это все опусы, которые заставляют тебя думать, волноваться, вникать в какие-то современные проблемы. Это опера, которая вызывает оживленную полемику. Так что нет, я не думаю, что опера более элитарный жанр, чем, скажем, бродвейский мюзикл, отнюдь.
Интересно, что в последнее время они смыкаются, потому что опера не то чтобы это стало массовым искусством, но путь к этому она ищет. Интересно, что в Италии опера всегда была массовым искусством, как футбол. Но в Америке, благодаря трансляции в кинотеатрах опер по субботам, я это вижу в своем кинотеатре, великолепно, надо сказать, где очередь устраивается с утра для того, чтобы посмотреть на трансляцию спектакля из «Метрополитен». И вдруг выясняется, что не такая уже она действительно элитарная. Оказывается, что у оперы есть любители в самых разных городах и весях Америки, причем иногда очень маленьких. Знаете, каждую субботу американское радио передает какую-нибудь оперу. И любопытно, что участвуют всегда певцы в этой трансляции, которые говорят, что как я впервые узнал в опере где-нибудь в своем городке в прериях, потому что я слушал радио в субботу. Теперь они могут смотреть кино.
Конечно же, эти кинотрансляции будут популярными, когда в них участвуют такие замечательные певцы. Но вернемся к Opera News Award. В этом году лауреатами этой премии стала группа замечательных вокалистов, из которых я бы выделил несколько. Это Дэвид Дэниелс, контратенор, который действительно, по-моему, героическим образом проложил путь этому очень необычному голосу на современные оперные подмостки. Мирелла Френи, замечательная сопрано, чья карьера уже завершилась, но она, конечно, является живым классиком оперного исполнительства, и Дон Апшоу, американская певица, которую журнал специально выделил за то, что она с американской серьезностью открывает своей аудитории не только уши, но также сердца и умы. Это очень хорошо сказано.
Соломон, была плеяда могучая оперных певцов, ну, скажем, Паваротти. Можем мы сказать, что сейчас приходит новая смена, вот такие, как Анна Нетребко, скажем, приходят такие же звезды такого же уровня?
Вы знаете, обыкновенно все-таки понимание того, был ли данный исполнитель легенды или нет, приходит и формируется окончательно, когда карьера его завершается. Вот мы, да, можем сказать про Паваротти, что это, конечно, была вокальная легенда 20 века. Пласидо Доминго, про него тоже, пожалуй, можно сказать, хотя он еще, дай ему Бог, многих лет жизни и творческого
совершенства. Он сам никогда не верил, что он будет петь до такого позднего возраста.
И он делает это великолепно. А об остальных можно будет сказать, я думаю, когда они все-таки достигнут уже каких-то вершин и настоящей творческой зрелости. Я думаю, что в этом смысле у таких исполнителей, как Нетребко или Хворостовский, еще все впереди, будем надеяться. А что касается Дон Апшоу, которого мы с вами очень оба, по-моему, любим, я хотел показать в ее исполнении песню Генри Персела, английского композитора XVII века, сочинявшего в стиле барокко.
Любимого композитора Бродского.
Да, и главного за его оперу «Дидон и Эней», которую, по-моему, мы все слушаем и обливаемся слезами. А здесь очень похоже на его вот этот прославленный опус, песня на слова известного английского поэта эпохи барокко Джона Драйдена «Как сладко любить» исполняет Дон Апшоу, лейбл «Nonsuch». Oh, sweet, oh, sweet, oh, sweet is turning. Oh, 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 o
Рекомендуют.
Недавно скончался замечательный скрипач Роджеро Ричи, который родился в Сан-Франциско в 1918 году, а умер в Калифорнии совсем недавно. Ему было 94 года. Роджеро Ричи – скрипач, американец, итальянского, очевидным образом, происхождения. И у него отец, кстати, был настоящим тираном. Классическим образцом такого папаши, который, как говорится, кровью, потом и слезами выбивал из своих чад вот это необходимое для того, чтобы стать музыкальным виртуозом, усилия.
В истории музыки, говорят, есть два типа отцов. Один – это отец Моцарта, который был good guy, а другой – это отец Бетховена, который был bad guy.
Так вот, этот вот отец Ричи, у него было 7 детей, и он бы с ними обращался как абсолютнейший тиран, но настоящая звезда вышла только из Руджера. Его позиционировали как соперника тоже другого прославленного вундеркинда Ягуди Минухина того времени и отдавали учиться разным педагогам, из которых большинство были в свою очередь учениками прославленного педагога из России Леопольда Ауэра, который приехал в Америку, сразу здесь получил признание широкое.
Это все русская
это
школа.
Это все в итоге, да? Это получается, что это русская школа. Прославился Руджеро Ричи исполнением каприцев Паганини. Он сделал 4 разных записей полного цикла 24 каприцев Паганини. Его иногда даже называли современным Паганини. Но это, конечно, может быть, и рекламный лейбл. А сделал он все-таки, я скажу, это замечательно. У него был такой типичный для ауэрской школы волевой напор, техническое совершенство, и при этом это все выглядело чрезвычайно серьезно. Это никогда не казалось таким пустым виртуозным фейерверком.
Что бывает этом... с Паганини, да. Который кажется действительно фейерверком. А вы играли Паганини? Трудно?
Да, я вот играл Паганини и довольно много этих каприцев. Я ведь был как раз специалистом по виртуозной музыке, Саша, скажу я вам. И вот каприц номер 17, который я хочу показать в исполнении Роджеро Ричи, я как раз исполнял, скажем так, скромно, с некоторым успехом. Это действительно дьявольски трудное сочинение, особенно средняя часть, но Роджеро Ричи преодолевает эти трудности, это для него как абсолютно детский сад, и вы получаете наслаждение от этого преодоления технических трудностей. Этот вариант записи каприца Паганини Ричи осуществил на лейбле Deutsche Grammophon. Рекомендую.
Свобода. После